Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются, и с вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Я напоминаю вам, что сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». И в ней ее постоянный участник, православный врач-психотерапевт, президент Фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я сразу напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. А код города Екатеринбурга 8-343. Итак, готовьте ваши вопросы, звоните нам по этому телефону. Ну, а мы обратимся, как всегда, начнем с вопросов, которые поступили на сайт, да, Вячеслав Владимирович?
Давайте, пан, начнем.
Да, ну и, конечно, будет у нас такой сквозной, что ли, темой православная психотерапия, да, проходить. Согласны?
Конечно.
Начнем.
Моя тема, что называется.
Вот такой первый вопрос сайта. Есть ли ваши книги у вас? Если да, то где их можно заказать? Успели написать, Вячеслав Владимирович?
Нет, не успел. Книг нет. Но сказать, что я не пишу, я не скажу. Я пишу. И делаю наброски будущей книги. Делаю это уже несколько лет, конечно, но вот при том образе жизни, который я для себя избрал, вот так вот сесть и написать книгу не представляется возможным. Я надеюсь, что когда-то вот из этих разрозненных материалов, которые я сейчас собираю, удастся сделать какую-то цельную работу какую-то и представить ее там на суд читателям. Вот. Но пока вот все время отнимает работа, в основном такая живая, с пациентами. Вот. Я, видите, получается так, что я доктор больше говорящий, чем пишущий.
Вот. Практикующий.
Ну да. Видимо, пока еще не время. Время наступит, ну, видимо, сяду уже и окончательно подведу какие-то такие итоги своей деятельности в этой книге. Вот. А пока много времени уходит на консультации. Я вообще с трудом себе представляю, чтобы вот при такой работе, как у меня, можно было бы что-то серьезное написать.
То есть работа занимает большую часть, да?
Да, работа, к сожалению, может быть, и не к сожалению так-то, но работы много. Вот, консультаций много, очных консультаций в интернете. У меня около 1500 очных консультаций в год, примерно столько же консультаций в интернете и по электронной почте, и в скайпе. Вот, и пациентов много отовсюду. Вот, ну и реабилитационный центр, конечно, отнимает достаточно много времени, нужно им и руководить, и заниматься лечебным процессом там, и психотерапией, и индивидуальной работой с ребятами. Вот. Ну и вот такие проекты телевизионный, вот радиопроект, который мы с вами делаем.
Телевидение.
Да, телевизионный проект, школа православного самосознания, которая сейчас будет называться «Школа здоровья Вячеслава Боровских». Вот, все это, конечно, вместе. Ну, в 7:30 из дома ушел, в 10:30 пришел. Вот. Ну, в общем, вот так. Ну, надеюсь, все-таки надеюсь, что когда-то что-то печатное появится. Статьи есть, можно на сайте Боровских.ру почитать, там какие-то работы. Давно я ничего не печатал на сайте, но там какие-то статьи мои можно почитать. Вот. А сейчас на сайте будет у нас такой живой видеоблог, короткий, от минуты до 5 минут, где я буду, ну, как-то рефлексировать на какие-то события, которые происходят либо в обществе, либо в здравоохранении нашем, вот, либо, может быть, в церковной нашей жизни. Вот, как-то буду на это реагировать. Тоже вот. Это не очень трудоемко. Это сел, допустим, там в каком-то короткий перерыв, записался, и можно это выкладывать в интернет.
Ну что ж, есть звонок уже. Давайте послушаем. Алло. Здравствуйте, говорите погромче.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос Вячеславу Владимировичу. Мы с ним знакомы. Меня зовут Александр.
Знакомы.
А вопрос у меня такой. Я проходил реабилитацию достаточно давно в реабилитационном центре «Подвижник». Очень благодарен Вячеславу Владимировичу. И, естественно, у меня много друзей, знакомых, которые, ну, у которых были определенные проблемы, и они также прошли полный курс реабилитации. И проблема-то вот какая. За год я, по крайней мере, я не знаю, как у других, получается так, что я узнал только теорию. А вот когда начинается практика, тогда начинаются проблемы. И вот эта теория подтверждается очень болезненными падениями, после которых тяжело вставать, снова дальше идти. И каждый раз падение все больше. И вот почему, вот, допустим, у моих друзей, которые, у которых этот период занимает гораздо меньше времени, у которых имеют уже семьи, там у них более-менее налажен быт, а у меня как-то вот все по-другому и затянуто. Это гордыня? Это что? Или это... Я не знаю, я уже думаю, может быть, что-то я не понимаю.
Саш, ну вспомни, пожалуйста, к чему сводится наша реабилитация? Она сводится к тому, чтобы научить человека каяться в грехах. Человек должен войти во вкус покаяния, он должен стать кающимся грешником. Вот это и есть практика. Собственно говоря, это вся практика. Да, она включает в себя не только само покаянное делание, не только таинство исповеди, она включает в себя всю полноту церковной жизни, покаяние. Покаяние – это изменение образа жизни совсем, полностью. Вот. Ну и, конечно же, само покаянное делание. Мы не можем не грешить. После реабилитации человек не становится святым. Он остается грешником. Но он становится церковным человеком. А в церкви грешник имеет возможность выздороветь благодаря покаянию. Да, я согласен, гордость – это то, что лишает нас покаяния. Это наше исходное состояние, которое, собственно, и привело нас к зависимости. Это то состояние, которое приводит потом ко всем рецидивам. Помнишь, как у Иоанна Лествичника? Там, где случилось падение, там предварила гордость. Поэтому гордость – это самая страшная, опасная, ядовитая змея, которая гнездится в человеческом сердце. И человеку необходимо ее возненавидеть и беспощадно топтать ее ногой. У нас есть изображение такое православное, христианское, Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем
змея.
Вот это образ нашего воспитанника, который так должен поражать свою гордыню. Это его такое перманентное состояние. Можно сказать, это главное содержание его жизни. Как только увидел в себе горделивое движение ума или сердца, нужно немедленно звать Бога на помощь. Наше оружие – это Христос. Не мы сами. Мы сами ни на что не способны, увы. А вот Христос, Он легко избавляет человека от господства над ним страстей. И, конечно, здесь кому-то дается это проще, кому-то труднее. Все зависит от, ну, воспитания, от устроения человеческого сердца, от родовых каких-то признаков, которые человек унаследовал от своих предков. И здесь действительно сколько людей, столько и вариантов реабилитации. Кому-то Бог по простоте сердечной дает сразу, и много, мы же это видим. А кому-то даже достаточно там нескольких месяцев для того, чтобы стать церковным человеком надежно. А кому-то не хватает и года, а кому-то и 3 лет. Но это не трагедия. Главное, чтобы человек с этого пути не сошел. Если человек забывает о покаянии, Господь ему напомнит. Если у человека есть уже какая-то страсть, то именно этой страстью Господь, как правило, и смиряет. Зачем еще какие-то страсти? А у нас одна страсть на все случаи жизни. Это наше самомнение, самопревозношение. Это наша гордость.
Вот. Ну, это главная такая страсть, которой надо бороться всегда.
И если кто-то из людей, ну, церковных людей, может на эту тему, ну, заблуждаться, и у него могут быть какие-то двусмысленности по поводу гордости. Кто-то может даже говорить, что это и совершенно и бесполезно, мы все равно все гордые, нас гордых и в гроб положат, что гордость нас оставит только когда мы помрем. Ну, отчасти это и правда, но только человек, прошедший вот такой жизненный путь, как наши воспитанники до реабилитационного центра и во время реабилитации, они знают, что и гордость, и борьба с ней – это не отвлеченное понятие, это не какое-то философское такое мудрствование, это реальная практика ежедневная для православного христианина. Христианин этим живет. Он не боится своих страстей, он не пасует перед ними. Он не поднимает руки и никогда не оправдывает себя тем, что с ним произошло насилие страсти. Нет. Он всегда во всеоружии. Даже если где-то он дал слабину и где-то он упал, он немедленно встает. Немедленно. И отряхается от этой ядовитой пыли, в которой он валялся какое-то время. И дальше идет вперед. И после каждого падения христианин, если это сопровождалось настоящим искренним покаянием, он выходит лучше, чем он был до него. Мы становимся такими, какими нас хочет видеть Бог. Мы избавляемся от насилия страстей, не линейно-поступательно, как нам бы всем, может быть, и хотелось, а исправляя свои ошибки. То есть каясь в своих грехах.
Ну, вот там он задал вопрос еще, почему другим удается вроде как справиться, я не могу. Ну, значит, другие почаще обращаются к Богу, наверное, в своих.
Да, я об этом сказал, что исходное положение у всех разное. И мы в разных семьях родились, у нас разное устроение ума, у нас разное образование, у нас разный жизненный опыт. В принципе, поэтому и выходим мы каждый своим путем на свет Божий.
Да. Но в конце каждого концов, своя дорога, да, к Богу, да?
В конце концов выходим. Вот поэтому не надо унывать. Реабилитация в православном центре «Подвижник», она имеет такой, ну, стартовый характер. То есть мы закладываем, пытаемся заложить в человека основы христианской жизни, а жить потом ему всю жизнь. И, по сути дела, реабилитация потом будет длиной всю жизнь.
Вот. Ну что ж, перейдем вот к следующему вопросу, да, на сайте.
Давайте.
Пока наши уважаемые радиослушатели готовят свои вопросы, напоминаю, телефон 379-65-94. Ну и вот такой вот следующий вопрос с сайта. Как вы относитесь к таким психотерапевтам, как Андрей Курпатов и Павел Федоренко?
Ну, во-первых, Павел Федоренко – это не психотерапевт, это такой достаточно молодой человек еще, который сам когда-то страдал невротическими расстройствами, паническими атаками, и он где-то наткнулся, видимо, в интернете на американскую систему Panic Away, и ее так, что ли, применил на нашем российском ландшафте. И пробует ее использовать. И, ну, ему это понравилось, у него появилось много пациентов, страдающих паническими атаками у нас много. Ну и, в общем, видимо, какие-то результаты положительные есть. Но он не психотерапевт.
А Андрей Курпатов?
Андрей Курпатов – это психотерапевт, известный. Когда-то он был на всю страну известный доктор. Ну и сейчас, видимо, его еще помнят люди. Он живет в Санкт-Петербурге и там занимается руководящей работой. Но вот как раз, возвращаясь к первому вопросу, у Андрея Курпатова, как у психотерапевта, больше 20 книг написано.
И более... Значит, у него больше времени оставалось на такую работу.
100 статей научных, так что, вот, наверное, хороший доктор.
У нас есть вопрос, Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Алло, говорите. Говорите, говорите.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здрасте.
А у меня такой вот вопрос. Если изучать историю, то получается, что христианство отделилось от иудаизма, так?
От иудаизма.
Вот. Вот был народ евреи, верили они в единого Бога. Была религия иудаизм. А потом он приходит на землю Христос. Одни евреи не поверили, что он спаситель. Вот. Остались иудеями. Другие пошли за спасителем. Стали христианами. Вот в учебнике вот этого, как правильно сказать, религоведения пишут, что христианство зародилось на рубеже первого века, ну, до нашей эры. А вот что значит зародилось? Вот, а как же вот святые, жившие до Рождества Христова?
Вы знаете, ну давайте, хорошо.
Христиане?
Ну, раз уж такой пространный вопрос, давайте попробуем. В учебнике по религиоведению, которые печатались у нас в советские времена, они, да, они как раз говорят о том, что христианство зародилось где-то на рубеже, как будто бы без христианства мог быть этот рубеж. Но вообще-то христианство началось сразу же после грехопадения. Уже здесь, на земле, на нашей, на падшей, на грешной, сразу же после того, как пал Адам и Ева, пали они так, сразу же они услышали от самого Бога главные такие заповеди. «В поте лица будешь есть хлеб твой насущный», — сказал Бог Адаму, «будешь иметь влечение к мужу». «И в муках будешь рожать детей твоих», — сказал он Еве. А дьяволу, змею, он сказал, «семя жены сотрет главу змея, ты будешь поражать его в пету, а он тебя будет поражать. Ты будешь жалить его в пету, а он будет поражать тебя в голову». Вот, это первое обетование у Спасителя. Видите, даже указано уже, как даже он появится, семя жены, то есть родится от жены. Вот это начало христианства, поэтому никакой более древней религии в мире не существует, чем христианство. Ну, а когда, как говорится по-украински, «Боже, народився», то тогда, да, часть иудеев, которые напряженно ждали появление в мир Мессии, Спасителя, Израиля, народа Божия. Часть услышали что-то такое, что захватило их ум и сердце, и они увидели в нем того самого, кого все их предки так долго и с таким нетерпением ждали. А кто-то усомнился, а кто-то почувствовал, что это действительно он, но это не то, что они ждали. Вот в чем трагедия.
Они-то ждали царя.
Да, вот в чем трагедия этой части иудеев, народа еврейского.
Потому и разделение.
Что никуда не денешься. Это он. Против фактов не попрешь. А так не хочется, чтобы он был таким. И тогда лучше, чтобы его не было. Лучше от него избавиться. Нет человека — нет проблемы. Христос со своей проповедью стал такой сильной проблемой для тех, кто жил совершенно иными чаяниями, кто ждал царя земного, что ничего другого не оставалось делать, как создавать своими руками христианство.
Потому-то одни приняли, а другие, так сказать, спрятали голову в песок, будто бы его и не было, да?
Ну да. Весь драматизм человеческой истории именно в этом. Вопрос-то хороший вы задаете. Весь драматизм, и не только человеческая история, а все о жизни каждого человека. Потому что мы все ждем Спасителя, Избавителя, мы все тоскуем по Богу. И кто-то узнает в Христе того самого, по кому так тоскует наша душа, какую-то часть своей жизни. А кто-то не узнает, кто-то увлекается другими богами или другими принципами жизни, кем-то навеянными.
И живет в заблуждении.
Да, и остается без Христа. Да. Вот и все.
Ну что ж, продолжим.
Давайте.
Следующий вопрос с сайта с мужем 15 лет в браке. Одна приемная дочь 13 лет, она не знает правды по этому вопросу. Муж старше меня на 9 лет, хирург. 5 лет назад к нему применялся метод медикаментозно-психологического воздействия, кодирования в связи с алкогольной зависимостью. Пил и до встречи со мной. С тех пор отношения все хуже и хуже. Раздельный бюджет, отсутствие супружеских отношений более 4 лет. Просто проживаем в одной квартире, у меня нет своего жилья. Сейчас общение в основном в виде упреков и обвинений с его стороны по поводу плохой учебы дочери. Виновата я. Ненавидит моего родного брата, враждует против него, никаких общих семейных встреч и общения. А надо ли сохранять такой брак или даже эту видимость брака? Как бы вы посоветовали поступить? Говорит ли дочери правду об ее удочерении?
Ну, тут два вопроса. По поводу брака и по поводу дочери.
Да.
Что касается брака, вот из того, что вы сейчас прочитали, на мой взгляд, действительно, тут одна видимость. Брака нет. Угу. Потому что брак возможен между мужчиной и женщиной, когда у них одни интересы, одни устремления, когда они хотят одного. Когда они свои жизни собственные соединяют в одну жизнь и уже не каждый своей, а общей жизнью живут. Вот тогда, как говорит апостол Павел, брак честен и ложа не скверна. И там, где наступает разномыслие, каждый начинает настаивать на своем и не собирается никак менять своего внутреннего и внешнего устроения ради другого супруга, там брак сразу начинает распадаться, ну, сразу начинает рушиться. Не успев даже еще и возникнуть по-настоящему, начинает распадаться. Иногда это происходит и через более продолжительное время, там, чем вот сейчас пишет нам автор письма. Но, тем не менее, супружеской жизни нет, раздражение, ненависть, агрессия, бесконечные претензии.
Да, к тому же еще и алкогольная зависимость.
Да, к тому же еще там такая степень алкогольной зависимости, что уже обращались за помощью. Ну, даже если он врач, хирург, это ничего не меняет. Эта зависимость алкоголя никому не щадит. И врачей, между прочим, может быть, больше, чем кого бы то ни было. Она терзает, эта страсть. Так вот, здесь брака уже нет, на мой взгляд. Семьи нет. Ну и что касается расторжения или нерасторжения. Но если есть угроза здоровью и жизни у вас и ребенка, ну тогда вы имеете полное право на расторжение брака, учитывая то, что ваш супруг страдает тяжелым психическим расстройством, каким является алкогольная зависимость. Вот. А что касается говорить или не говорить дочери, ну, конечно, лучше не говорить. Ей 13 лет. Давит там ребенку.
Да, вот. Возраст очень такой.
Да, тонкий. Это если попытаться поставить себя на место подростка, у которого и так сейчас в жизни идет крушение всех авторитетов, всех канонов, да, всех принципов, которые ей прививали в жизни. У нее и так без посторонней помощи это все сейчас рушится, превращается в хаос, в такой. И не устоит никакой авторитет, ни отец,
кризисный,
ни мать.
Такой возраст, да.
Да, и там даже идет покушение на господство Бога. Даже если у ребенка был опыт церковной жизни, он пытается и Бога свергнуть с его пьедестала. И очень часто это получается у наших детей в своем сознании — опрокинуть Бога. Но усиливать это не надо искусственно. Все. Драматизировать ситуацию не нужно дополнительными вот такими открытиями для ребенка. Я считаю, что это будет для его психического здоровья очень такое тяжелое и едва ли переносимое испытание.
Вот мы по поводу с вами темы православная психотерапия так как-то хотели, чтобы она проходила у нас.
Ну, она у нас отчасти и проходит. Вот, скажем, По-разному смотрели бы на эту ситуацию, скажем, светские православные психотерапевты. Я не знаю, как там доктор Курбатов на эту тему посмотрел. Но несмотря на то, что в христианстве все-таки семья имеет, как принято говорить, неприходящую ценность, неприходящую, то есть, значит, даже не временную, а вечную. Потому что именно в семье человек получает такую неложную возможность спасения души. Оба супруги и дети их. Вот. Поэтому церковь семью пестует. Это, собственно говоря, семья – это продукт церкви. В нас в народе это церковный продукт. Поэтому мы ничего другого не знаем, мы ничего другого не умеем в веках. Мы ничем другим не занимались. Сейчас, когда мы пытаемся подражать Европе, которая решила, что существует какой-то безрелигиозный вариант жизни, то мы начали заниматься таким неосознанным самоубийством гораздо шибче, чем сама Европа. Ей сейчас за нами еще, дай бог, угнаться при наших-то темпах, которые мы развили. По разрушению семьи, по разрушению личности, человеческое самосознание нашего национального и так далее. Вот. Но несмотря на это, церковь все-таки считает, что высшей ценностью является спасение души. А семья, вот попытка людей создать семью, может выродиться в нечто такое, что может стать препятствием для спасения души человека. Угу. Когда человек находится в состоянии постоянного раздражения и ненависти по отношению к другому человеку. И даже если он православный христианин, он ничего не может с собой поделать. У него постоянный источник раздразнивания своих собственных страстей. И человек может отчаяться, человек может разувериться, человек может уйти из церкви, решив, что Бога просто нет. Если Бог все это терпит, значит, просто Бога нет. Ну вот. И здесь церковь всегда стоит на защите души бессмертной человека, чтобы человек все-таки с Богом не расстался.
Угу, понятно. Так, у нас есть вновь звонок, давайте послушаем.
Алло, алло.
Да-да. Говорите.
Здравствуйте. Вячеслав Владимирович, у меня к вам такой вот вопрос. У меня друг попал в беду, вот не знаю, как его с него вытащить. Как помочь человеку, попавшему в секту?
Ну, там надо еще, конечно, бы знать, какую секту, но вы знаете, как показывает опыт, если это ваш друг, то вам самому туда лучше не лезть. Потому что близкие люди, которые пытаются отвадить человека, попавшего в секту, от этой организации, они, как правило, включаются этим человеком, новым сектантом, в список людей неблагонадежных, опасных, с которыми не нужно иметь дело, которые отвлекают его от того, что сейчас ему любо-дорого, и расстраивается дружба, и выстраивается стена непроходимая между людьми, и вы потеряете какую бы то ни было возможность на него повлиять. Поэтому, если вы чувствуете, что он для вас закрыт, его душа для ваших слов, и он вас не слышит, не понимает и не хочет ничего знать на эту тему от вас, устранитесь и сосредоточьтесь только на молитве. Вот. А надо звать на помощь других людей, посторонних, с которыми он не знаком. Вот. В сектах, как правило, все построено на признании авторитета. Вот надо этим ребятам, попавшим в секты, противопоставлять другие авторитеты. Вот. И говорят, вот послушай его, вот его послушай, этого, что он на эту тему говорит. Или вот давай сходим на консультацию там, к специалисту. Вот он что скажет? Я не специалист, я не знаю. Ну давай вот сходим, вот что он скажет. Вот. И вот это мнение постороннего человека для сектантов бывает значимо. И это не всегда может быть человек церковный, в том смысле, что это какой-нибудь святой или там какой-нибудь священник или там церковный иерарх. Ну, вот. Это может быть какой-то просто верующий православный мирянин, вот, который найдет нужное слово для этого несчастного, и тот задумается. Вот. А вообще, конечно, вот так вот вырывать сразу человека из пасти хищника. Это очень такая вещь болезненная.
Можно его окончательно поранить.
Да, вещь такая болезненная для него, для окружающих. И надо всегда помнить, что не без Бога же это все произошло. Это не было же так, что Бог отвернулся, и в этот момент раз, и его кто-то завлек в секту. Нет, это все на глазах у Бога происходило. И Господь это попустил. Вот если бы это не было в его воле, там все, что угодно могло произойти. Мы знаем, что если Богу не угодно, то если даже выстрелить в упор в человека 7 раз, ни разу не попадешь. Много раз таких были случаи. А здесь тем более. Мы же знаем, что проповедь сектантов на одних действует, на других нет. Кто-то на них как кролик на удава ведется, а кто-то может и по морде дать сразу же с порога. Вот. Как Бог даст. Вот. Но здесь Бог, значит, попустил это, и не надо переоценивать свои возможности. Если никакие увещевания, просьбы обратиться к авторитетам каким-то не работают, предоставьте человека Господу Богу. Как знаете, в Священном Писании сказано, предать человека сатане во измождение плоти, дабы дух был спасен. Бог иногда и безумие, и шизофрению на человека напускает, чтобы как-то его смирить. А мы же знаем, что люди, прошедшие через секты, приходят в церковь. Очень часто приходит в церковь. И я вот сейчас просто вижу по своему опыту, что, скажем, те же пятидесятнические движения у нас, они просто сейчас являются такими поставщиками людей в таинство исповеди.
Хорошо, спасибо. Давайте вот еще один вопрос такой разберем, который на сайте есть. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Живу в Украине, смотрела почти все ваши лекции. Низкий поклон за ваш труд. Я по поводу парня с 2 судимостями переписываюсь с ним. Вы бы своему близкому человеку посоветовали связать свою жизнь с таким человеком? Очень нужен именно ваш совет. Дело в том, что мы еще пока не видели с ним. Он сидел в тюрьме, переписка просто была больше года. К вере, с его слов, пришел в тюрьме, вышел 1.5 года назад, работы нет постоянно. Недавно прислал фото немного в нетрезвом виде. Говорит, было одиноко и попал в компашку алкашей. Ему 33 года. Я ничего не понимаю, перспектива есть, как вы считаете? Что ответ?
Во-первых, не видя самого человека, я вообще никому, ни близкому, ни дальнему, ничего бы не посоветовал, никаких движений делать. Вот. А просто по своему опыту могу сказать следующее, что я ни разу еще, не знаю, может быть, мне не попадалось в жизни, не повезло, но я ни разу еще не видел ни одного положительного исхода вот этой переписки. Заочного знакомства с людьми, сидящими в тюрьме,
да.
Заключенными, чтобы потом образовалась счастливая семейная пара, и семья замечательная. Ни разу не видел. И я просто знаю, что люди, готовясь к выходу из мест заключения, они готовят себе какой-то плацдарм для старта, откуда они будут стартовать. И очень часто этим плацдармом оказываются такие доверчивые женщины, которые получают от них письма и ведутся на их жалостливые речи, на их покаянный тон и желание исправить свою жизнь и так далее. Но на самом деле не так часто это встречается, чтобы человек в заключении, находясь, хотя бы начал бороться со своими страстями. Он может там прийти в церковь, может там начать молиться Богу, и может там с батюшкой поговорить откровенно, может быть, там начать даже церковную какую-то жизнь. Но изменить свой образ жизни, взгляды за то время, что он находится там, как правило, люди не успевают. Я скептически отношусь к этому, хотя вот я наших женщин русских, вот как-то я их понимаю, вот они в этом смысле уникальны, вот они начинают любить человека, еще не видя его, любить по-настоящему, потому что они его жалеют. Ведь это же не какой-то супермен, это же не какой-то олигарх, это не какой-то спортсмен известный, или там звезда там, шоу-бизнеса.
Экрана.
Да, звезда экрана. Это жалкий, несчастный, всеми брошенный, одинокий человек, никому не нужный, без денег, без жилья, больной, да еще и пьющий, наверняка. А вот все равно жалко. Вот этого, это самая большая драгоценность, которая содержится в нашем женском народном населении, российском.
Есть такое в женском населении, да.
К сожалению, это эксплуатируется этими мужичками нашими безжалостно. Но женщины наши спасаются этим.
Вообще это в натуре, мне кажется, русского человека. Об этом же и Достоевский писал, что жалко, вот им несчастненькие они. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Напомните, Вячеслав.
По телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Завтра приходите на школу здоровья Вячеслава Боровских на Репина 6А. Это школа православного самосознания. Будет интересно.
Ну что ж, я только хочу напомнить, что передачу «Если болит душа», вы можете послушать завтра в 8:20. Следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 24 ноября, через 2 недели ровно. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. До встречи, до свидания.
Всего доброго, всего хорошего всем.